რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივ ოლგვეროულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Сусана Варданян, основатель и президент Центра прав женщин, из Баку Парвана Маммадова, эксперт по гендерным вопросам, и из Тбилиси директор женского информационного центра «Грузия». Елена Русецкая. Я приветствую вас в нашей программе, которая называется «Кавказский перекресток», и сегодня она будет посвящена ситуации с правами женщин в странах Южного Кавказа. Тема достаточно большая и, как я могу судить, в последнее время достаточно остро стоит, по крайней мере, в Грузии. Собственно, поэтому я задам свой первый вопрос в Тбилиси. Елена, вот совсем недавно, буквально в последние две недели, тема насилия над женщинами в Грузии очень остро обсуждается, и причиной этому является не только, там, допустим, дата 25 ноября, Международный день защиты женщин, но и случаи насилия. Вот я редактировал недавно материал нашей молодой корреспондентки, которая написала, что в Грузии участились случаи насилия над женщинами. Я, правда, не нашел подтверждения в ее материале, то есть такой статистике, но по ее собственным ощущениям, по крайней мере, об этом стали говорить. Вы могли бы поделиться с нами информацией? Вообще, что меняется в этой сфере? Действительно ли, может быть, участились случаи, или все-таки это просто об этом начали говорить?
Это очень трудно определить, и очень трудно сравнить, сделать какой-то сравнительный анализ, так как статистика полностью не отражает случаи домашнего насилия и вообще формы насилия над женщинами. Поэтому как бы сравнивать вот прямо вот так фактически невозможно. Однако то, что вызвало волнение в обществе, почему вызвало волнение общества за последнее время в Грузии, это то, что медиа стала освещать проблему насилия над женщинами, и у нас в течение года произошло 24 случая убийства женщин.
К сожалению, уже 25, насколько я знаю, потому что 25 числа как раз была последняя статистика. 25 женщин погибло уже в этом году.
Да, однако полученная как бы информация из Министерства внутренних дел, она не совпадает официально с той статистикой, которую люди получают с медиаисточников. Это не потому, что как бы что-то скрывается, а просто нету отдельного как бы раздела, так сказать, в законодательстве убийства женщин.
А почему эта проблема? Вот вы считаете, что это должна быть отдельная статья в Уголовном кодексе, именно насилие над женщиной?
Ведется дискуссия по этому поводу. Когда в 2006 году наша страна приняла закон о домашнем насилии, а только вот после этого вообще появилась статистика о домашнем насилии, да? Но сам, особенно случай, который произошел вообще в общественном месте в университете, то есть произошло убийство женщины, вот это вызвало особо сильную реакцию со стороны общества в целом. Но здесь мы видели, что произошло насилие над женщинами, убийство женщин, которая образована, состоявшаяся женщина, поэтому это особое волнение вызвало среди всех слоев общества. Поэтому 25 ноября произошла мобилизация женского движения, которая инициировала акцию. В этой акции участвовали все слои общества. Это и представители разных политических партий, общественные деятели, просто студенты.
Давайте мы послушаем нашего эксперта из Баку, Парвана Маммадова. Расскажите нам, пожалуйста, вообще, насколько я понимаю, азербайджанское общество достаточно закрытое общество. Обсуждаются ли подобные темы вот в таком в открытом медийном пространстве?
То, что азербайджанское общество является закрытым...
Ну, консервативным, я имел в виду
В этом плане вы имеете в виду. Ну, я считаю, что это не совсем так. Есть у нас очень большие, то есть идутся большие дискуссии в этой области. И это все еще началось как раз когда вы называли число 25 ноября, и Елена Русецкая, и Сузана тоже, наши коллеги, они прекрасно знают это, то, что еще связано с 16-дневной кампанией против гендерного насилия, которая уже с 2000 года она разворачивается в Закавказье. Мы попозже присоединились. И к чему я говорю насчет того, что вы говорите, что это закрытое общество? В 2000 году мы впервые, то есть инициировали, привели в регион, в частности в Азербайджан, это до нас, как я сказала, это было в Грузии, где мы начали говорить о гендерном насилии, о гендерном неравноправии, вообще все, что происходит в области. И лозунг наш был «прорвать молчание», то есть те темы, которые были табу в нашем обществе, то, что вы называете закрытым, я бы это больше, наверное, назвала с культурными связями, то есть это больше, наверное, с консервативной традиционностью и культурными особенностями нашей культуры. Очень многие вещи, да, были табу. Мы не говорили на тему домашнего насилия, на тему того, что у нас даже есть такая азербайджанская пословица «ссор не должен вывозиться из дома». То есть то, все, что происходит, должно было оставаться в доме. То есть достаточно четкие границы между общественным и личным, частным подсознанием человека. Это все началось очень давно. И с каждым годом все больше организаций к нам присоединялись, все больше в обществе начали об этом говорить. Первые годы мы говорили, наверное, больше о том, что вот давайте вообще откроем те темы, которые у нас считаются табу, будем говорить об этом. Очень многие, даже депутаты или представители власти говорили, что в Азербайджане нет такой темы, и не надо об этом говорить, и никакие мероприятия вам, вы просто ради мероприятия все это проводите. Чуть попозже те же люди, которые противоречили, говорили так, они стали поднимать эти вопросы в парламенте, и попозже создалась Национальный комитет и так далее.
А на есть результаты?
День, да, мы вот много об этом говорим.
У того, что вот так сменился какой-то вектор в информационной политике, можно сказать, вообще в информационном пространстве. Можете ли вы привести такие примеры, что женщина сегодня в Азербайджане обращается, там, я не знаю, в правоохранительные органы по вопросу насилия мужа, да, там, избиений? Вообще, насколько чисты такие случаи? Потому что громкие случаи, это понятно, убийство – это то, что поднимает общественное мнение, меняет. А вот такое бытовое насилие, насколько оно...
На том уровне мы еще не готовы. У нас есть очень такой институт аксакальства в нашей культуре. То есть, как бы, если взрослый или там очень уважаемый человек в семье тебе говорит о том, что сиди и молчи, не надо об этом говорить, то есть ты должен подчиняться, ты должен, потому что это часть культуры и так далее. То есть, конечно, все это существует до сих пор, и во многих консервативных семьях страдают женщины, страдают молодые девушки. У нас нет до сих пор закона домашнего насилия, у нас еще нет этого закона. Когда жена пойдет в полицейский участок, и в большинстве случаев полицейский будет говорить о том, что это личное, частное дело, вам нужно самим разобраться дома. То есть не будут принимать заявление.
А аксакалы, о которых вы говорили, заявление. Да, вот существуют, наверное же, какие-то традиционные механизмы, да, которые ограничивают подобного рода насилие. Не занимаются ли они, может быть, как-то давлением на мужчин? Не могут ли они каким-то образом влиять на мужчин в данном случае, чтобы они подобных вещей себе не позволяли?
Ну, конечно, ради справедливости они это делают. То есть всегда идет ликбез по отношению и к мужу, и к жене, и в особенности к мужу, если там он к мужчине, если он там ведет себя неподобающе. Но в основном то течение, которое исходит от аксакалства, это больше сохранить семью. То есть сохранение семьи – это как бы главенство всего. И речь идет о том, чтобы дать им еще одну возможность отдельно поговорить с женщиной, чтобы она еще немножко потерпела и так далее. То есть как бы такого наказания мужчины так такового не получают, к сожалению.
Да, я просто задал этот вопрос, потому что я видел не раз такую практику, что, допустим, в какие-то традиционные институты, они все-таки сдерживают подобные проявления, потому что, ну, в Абхазии, например, родителей, братья, жены, они могут оказать существенное воздействие на мужа своей сестры, да, которую они выдали замуж. Вот какие-то такие механизмы, может быть, если государство не собирается выполнять эту функцию, они же все-таки должны существовать, мне кажется.
Нет, они существуют, они существовали все время, и опять-таки то, что я говорю. То есть идет отдельный разговор с ним, дается ему определенные шансы второго, то есть какие-то наказания, чтобы он должен исправиться, все такое. Но есть позитивные и негативные стороны вот этого подхода. Во всяком случае, страдает женщина. Человеку нужно, наверное, всегда давать вторую возможность, дать шанс исправиться и все такое. Но это не делается постоянно, и от этого не должна страдать ни одна сторона. То есть женщина, в особенности женщины и дети, это вот те, кто страдают от этого вопроса. Да, ну, да, есть эти механизмы, да, да, они
не
говорят.
Не у всех есть братья, не у всех есть такие сильные семьи и так далее. Спасибо большое, Парван. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Сусана Варданян. Расскажите нам о ситуации в Армении.
Таким одним словом скажу, какова ситуация в Армении. Конечно, это очень сложно. Мы работаем в области домашнего насилия в отношении женщин уже почти 17 лет, даже чуть больше уже. На вопрос, что-то изменилось за это время в количественном отношении, мы не можем ответить, конечно, потому что мы должны сравнивать старые опросники и новые, и посмотреть, какая разница. Но последний опрос был сделан Amnesty International в 2008 году, и после этого ОБСЕ, и нет такой сравнительной картины, чтобы сказать, больше стало или меньше стало случаев домашнего насилия. Этот вопрос очень часто нам задают. Но я могу сказать, что обращаемость женщин, которые подвергнулись дома домашнему насилию, намного выросла за эти годы. Но это не означает, конечно, что домашнее насилие, частота повысилась. Просто люди стали узнавать больше о нас, женщины стали о себе, вот у них самосознание поднялось, они больше о себе думают, больше занимаются своими правами, хотят быть более, решить свои вопросы более справедливо, найти помощь, найти поддержку. И знаете, такие организации, как наши, она есть и в, они, такие есть и в Грузии, и в Азербайджане, они как бы промежуточное звено между полицией и женщиной в том смысле, что она не хочет, часто женщина не хочет наказывать своего мужа, она просто хочет остановить насилие в семье. Для этого такие организации, как наши, они подходят идеально, потому что мы оказываем женщинам всяческую помощь, психологическую, юридическую, адвокатуру обеспечиваем. У нас был шелтер, он, к сожалению, закрылся, но мы надеемся еще найти деньги на другой шелтер и вот помочь женщине приобрести вот такое, значит, безопасное место, для того, чтобы выждать все это время.
Как вы считаете, вообще ментальность у молодежи, она другая? Есть ли какая-то новая информационная среда, которая вот бы меняла ментальность людей? Как вы считаете? Вот да, сегодня молодой
безусловно.
Человек, да, и сравните его с человеком, который, допустим, предыдущего поколения.
Безусловно. Я вам скажу, что когда мы начинали о домашнем насилии, вообще никто, не то что о домашнем, вообще о насилии в отношении женщин, тем более, никто ничего не знал. Тема была затронута в 96-м году на конференции в Англии, и с тех пор, например, для меня тоже она была новой в те годы, но потом мы начали в этой сфере работать, и уже очень много чему научились. Если сравнивать людей, с которыми мы обращались в начале нашей деятельности, 97-й, конец 97-го, начало 98-го годов, конечно же, есть очень большая разница. Сейчас молодежь, она намного более информированная. В полиции у нас расширили один департамент в отношении несовершеннолетних, и еще отдел, этот департамент начал называться и домашнего насилия. То есть, правда, у нас нет закона об домашнем насилии, но есть департамент в полиции, намного расширенными их функциями они занимаются этой проблемой. И насколько вот по нашим данным, в течение этого года до 1 сентября было убито на почве домашнего насилия 7 женщин. Поводы для убийства женщин разные, конечно. Недавно делали большую акцию на площади. У нас коалиция есть, которая объединяет несколько организаций, которые работают в области насилия. И вот 18 фотографий женщин были выстроены в один ряд, и были написаны даты рождения и смерти. И эту акцию вызвала очень большой интерес со стороны и общества, и официальных лиц, и медиа. Очень много было журналистов. Вот такими акциями мы стараемся привлечь более внимания к этой теме, поскольку, к сожалению, у нас нет закона о домашнем насилии. Закон был разработан нашей организацией еще 2007 по 2009 год, и он был осмотрен многими экспертами, как местными, так и зарубежными. И с тех пор мы все боремся за это, и вместе с коалицией боремся за это, чтобы закон был принят. Я не думаю, чтобы закон...
А почему
уже
вы
очень
не
много, большие
просто,
изменения
вот, какие
были.
Есть возражения против этого закона?
По нашему мнению, поскольку большинство официальных лиц, они мужчины, большая часть, когда вот такие беседы есть неформальные, они воспринимают этот закон как против них, против мужчин направлен. Не вообще поддержку женщин, а закон, который направлен против мужчин, их прав. Но это, конечно же, не так.
Спасибо. У меня вопрос в Тбилиси, Елена Русецкая. Елена, ну, понятно, что роль государства в защите женщин в любом случае должна быть большой, чтобы я там не говорил о каких-то традиционных механизмах, да, регулирования таких вещей. А в современном государстве должны быть механизмы, которые позволяют защитить женщину. И понятно, что в любом государстве, там, в западном развитом каком-то, и тоже есть такие проблемы. Насилие над женщиной – это... Женщину надо защищать перманентно, да, независимо от того, в какой стране находимся. Но все-таки есть какие-то механизмы, которые были разработаны на Западе. Существуют институты. Что сегодня делает государство в этом направлении в Грузии? Я знаю, что есть какие-то реформы, они готовятся, ведутся.
С тех пор, как приняли закон с 2006 года, начали работать над механизмом защиты. Есть разные сервисы для жертв домашнего, конкретно домашнего насилия, не вообще насилия над женщинами, а конкретно вот в случае бытового домашнего насилия. Очень большая работа ведется как общественными организациями, так и государство начало активно и работало, в принципе, по осведомлению общества о горячей линии, которая существует, куда человек может позвонить, задать все вопросы, которые его волнуют, ему как бы помогают сначала по телефону, а потом, если нужно, допустим, перенаправляют, возможно, этот человек попадет в шелтер государственный, и ему окажут помощь. У нас есть сеть шелтеров, государственных шелтеров, а также у нас есть сеть неправительственных организаций, то есть несколько шелтеров неправительственных организаций, которые активно сотрудничают с государством, а также
то есть у грузинского мужчины не забрали, его не выдворили за пределы его жилого помещения?
У нас в самом начале как бы женщина должна была покинуть тоже дом. Сейчас вот после последних изменений в законе как раз вот были введены поправки, что мужчину изолируют из того места, где произошло насилие. И в этом плане тоже ведется большая работа обсуждения на данном этапе программ насильников, то есть определенные программы могут быть разработаны для работы с насильниками. И существует у нас так называемый государственный фонд, который вот имеет все эти сервисы, с одной стороны, а также и сейчас существовала такая межведомственная комиссия, которая временно не работала последние месяцы. И сейчас при премьер-министре заново как бы начинает работать эта новая эта комиссия. Как раз вчера была первая встреча, которая будет обсуждать. И очень важно вот здесь, конечно, очень мобильное сотрудничество межправительственных организаций, так как обычно жертва имеет многогранную проблему, и только, например, только полиция не может решить, да, в конечном счете проблему жертвы или только какое-нибудь отдельное учреждение. То есть, кроме того, что женщине нужно оказать первую помощь, дальше нужна как бы реабилитация и обеспечение безопасности женщин, которая в основном нас очень сильно волнует. Именно вот из-за этих вопросов безопасности происходит потом убийство. То есть то же самое как бы ведется отдельными организациями, неправительственными организациями. То есть наша организация не имеет шелтера, но у нас есть как бы юридическая помощь с одной стороны, и с другой стороны мы стараемся изучить проблему, то есть документировать проблему и перенаправить жертву в нужное место, это государственную структуру, может быть, неправительственную организацию. У нас была возможность, когда мы законодательством могли без полиции, например, если организация считает, что это на самом деле жертва, мы передавали информацию соответствующей структуре, где рассматривалось дать или не дать жертве статус домашнего насилия. То есть государство официально могло дать статус жертве домашнего насилия даже без полиции. Это для нас было очень удобно, так как в основном вы знаете, что из разных соображений, ментальности, традиции и так далее, очень много женщин не звонят в полицию. И как бы вот неправительственная организация не обратится
к комитету. Вы, как НПО, да, обращаетесь, чтобы предоставили женщине, жертве насилия, какой-то статус, несмотря на то, что она не обращается в полицию. То есть она обратилась
просто к вам. Да, мы обращались, но вот сейчас идет вот как бы переработка, еще вот новая комиссия будет дорабатывать вот эту процедуру. Я думаю, что эта процедура необходима для облегчения и быстрого реагирования на
проблемы. А если полиция, вот допустим, да, в полицию обращаются соседи, что происходит что-то в семье, они приезжают и видят следы побоев, допустим, то независимо от того, заявит женщина на своего мужа или не заявит, будет возбуждено дело, будет какое-то дело производства, как сегодня, вот согласно грузинским законам?
Если, допустим, полиция приходит на месте, и в данном случае женщина, допустим, отказывается и не подтверждает факт насилия, естественно, полиция ничего не может сделать. И здесь нужно, я не знаю, дополнительно быть какое-то подтверждение, что она на самом деле жертва. И это, конечно, очень трудняет решение проблемы, так как вы знаете, что в основном женщины бывают зависимы от мужчин экономически. И когда встает вопрос, что уже вот в этом критическом даже моменте, что мужчина будет наказан, и это наказание может грозить тюрьмой, то она в конечном счете она отказывается от продолжения
ведения тела.
Гендерная нечувствительность и вот гендерное неравноправие, которое в наших странах, я могу как бы обобщить, да, в наших странах существует, это те факторы, которые как бы вообще не мешают работать в этом направлении. И тот же полицейский, да, не каждый полицейский гендерно чувствительный, не каждый полицейский на сегодняшний день, к сожалению, может, допустим, дать правильную оценку. Тем более, особенно очень сложно полицейским выявлять случаи не физического, а, допустим, психологического насилия. Да, психологическое насилие тоже одна из форм насилия, которая в нашем законодательстве фигурирует, и она довольно-таки сложная форма бывает, которая может привести
в том числе и фатальность. Доведение до самоубийства.
И до самоубийства.
Да.
Сейчас ведется большая работа. Министерство внутренних дел разработало стратегию, и неправительственные организации вовлечены и критикуют часто, но, тем не менее, существует определенная стратегия, и очень важно здесь вот включение других, новых, очень важных институтов, например, институт социальных работников, которые, как бы, потому что эта проблема очень комплексная, и здесь нужны субъекты, все организации, особенно важная роль Министерства образования, так как все связано с осведомленностью общества, насколько общество вообще принимает эту проблему и как должно она реагировать на такие проблемы. Вы спросили насчет соседей, да, если будут существовать много случаев реагирования со стороны, допустим, соседа о том, что для него, для мужчины, для того же мужчины неприемлемо, что другой мужчина, допустим, бьет женщину или другая форма насилия, то я считаю, что это будет стыдно насильникам. Эти случаи, они уменьшатся. Но, к сожалению, это на сегодняшний день не на таком уровне у нас. Хотя последняя акция, она нам дает большую надежду.
Ну да. Я, насколько помню, в 18 городах в Грузии вышли люди на улицу.
Анонс был у нас, что в Тбилиси в 20 городах будут акции, но на самом деле намного больших городах были акции. И очень интересный случай в одном из маленьком городе, где одна женщина вышла с плакатом.
Спасибо большое. У нас, к сожалению, не осталось практически времени. Я хотел бы порвано дать вам слово, но буквально одну минуту. Вы могли бы сказать, вот что самое главное нужно сделать в Азербайджане из срочных мер, которые могли бы сделать власти? Что вот необходимо?
Я думаю, что наша государственная структура, то есть Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей, которые занимаются этим вопросом, много чего делает. К сожалению, очень часто сталкивается с большими трудностями с другими институтами, с другими государственными структурами, за которыми стоят мужчины, и этот барьер не дает им возможности. Я сама была свидетелем, знаю, насколько трудно было комитету выдвинуть этот вот закон, и пока он принимался, сколько лет он был в парламенте, сколько все это происходило, то есть это трудно. В нашем случае в Азербайджане я считаю, что мы должны сами начинать с себя и с семьи. На сегодняшний день те самые женщины, которые могут выходить на улицы и говорить прекращение насилия и так далее, в их самих же семьях, и ими самими же сыновьями, мужьями и так далее происходит насилие. То есть пока мы не начнем с себя, пока мы не будем улыбаться и принимать за это, как говорится, то есть это нормально, что он мальчик, он может избивать, он мальчик, он ему это можно, или вот с этих малых-малых лет мы это не поменяем, наше общества не поменяется. Образование должно быть на многих уровнях, начиная с семьи, в школе, в тех материалах, школьных материалах, в литературе, везде вот эти вот стереотипы, которые, вот эти гендерные стереотипы должны подниматься. Очень много всего, которое вот до сих пор, то есть в повседневной школьной системе школьного образования, которое способствует неосознанно, мы даже это не осознаем, но проходят годы, и мы видим, как рядом с нами, в нашем же доме, растет тот самый будущий человек, который делает все эти...
Может совершить насилие, да. Спасибо, Парвана. Да. У нас совсем не осталось времени, но, Сусанна, я не могу вас оставить без микрофона. Буквально одну минуту скажите, вот что самое главное нужно сделать? Мы уже говорили о законе о домашнем насилии, может быть, есть еще что-то?
Я думаю, что прежде всего должна быть политическая воля наших официальных лиц, нашего государства, чтобы сделать какие-то изменения в этой сфере. И такое желание, вот такая политическая воля приведет к тому, что будут большие сдвиги. Небольшие, но какие-то сдвиги хоть начнутся и в области образования, и в области воспитания, и в школах, и в детских садах даже. Вы знаете, тоже я была очевидцем одного случая, лет, наверное, 10 прошло, когда молодая мать говорила своему мальчику 6 лет, почему ты не повернулся, не стукнул свою сестру, когда она сделала что-то неправильно. Я была в шоке, я повернулась, понятно, что я ей сказала. То есть официальные лица должны подумать о том, чтобы выработать какую-то стратегию. У нас тоже есть межведомственная комиссия, у нас национальный план есть против гендерного насилия. Но это все надо привести, так сказать, в реальную жизнь. Они должны работать. На Кавказе у нас много очень смежного. Вот девочки рассказывали очень много смежного. И в Грузии, и в Азербайджане, и в менталитете, и отношения. Но в Грузии, конечно, есть какой более прогресс, как мы слышали уже, мы знали об этом. Их можно поздравить, но мы надеемся, что со временем у нас тоже будут какие-то сдвиги.
Что ж, спасибо вам большое. Спасибо. К сожалению, время нашего вам кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Сусанна Варданян, основатель и президент Центра прав женщин. Из Баку Парвана Маммадова, эксперт по гендерным вопросам. И из Тбилиси директор женского информационного центра Грузии Елена Русецкая. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире Радио Свобода. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Вел программу Демис Паландов.